Я вас категорически приветствую. В этом выпуске: мечтает ли Росгвардия о роботах с электрошокерами? Как нейросети присматривают за козлами? Черные против голубых. Что выбрал Microsoft? А также история про Google, Википедию и серийного маньяка. И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Совсем недавно Microsoft отчитался про окончательную и безоговорочную победу над синими экранами смерти в Windows 11. Напомню, синие экраны смерти решительно отменили, перекрасив их в актуальный черный цвет. И вдруг, третьего дня, поступила информация, что зловещие синие экраны вернутся. Почему в Microsoft сдали назад, непонятно. Официальных заявлений по этому поводу не поступало. Но видные интернет-эксперты предполагают, черные экраны могли вызвать сложности в работе техподдержки. Синие экраны – уже признанная классика. Они задают тон всей операционной системе. А вот черный экран может возникнуть еще и в случае проблем с видеокартой или монитором. Ну а лишняя путаница Microsoft не нужна. У них и так после каждого обновления винды головных болей хватает. В общем, если Windows 11 насторожила тебя мрачными черными экранами, ты не переживай. Они теперь снова жизнерадостно голубые. Шанхайские специалисты по нейросетям решили положить конец козлиному беспределу. Козлы, проживающие в неволе, могут поддаться основному инстинкту и по-скотски отыметь какого-нибудь близкого родственника. Ну, если вдруг кто не понял, речь про сельское хозяйство, не про людей. Козлиный инцест, как нетрудно догадаться, ни к чему хорошему не приводит. И животноводам совершенно не нужен. Для пресечения козлиного полового беспредела обучили нейросеть, чтобы она различала козлиных родственников и подавала сигнал тревоги, если какой-нибудь козел нагло пристраивается сзади к родной сестре. Кроме того, работающие по козлам видеокамеры умеют замерять температуру, что позволяет дистанционно выявить заболевшую скотину и вовремя отправить ее в лазарет. Ну или побыстрее зарезать, пока не сдохла. Таким образом, благодаря цифровым технологиям, всего 11 сотрудников успешно держат под контролем 3000 похотливых козлов. Что весьма эффективно, да и перспективы открывает любопытные. Готовую систему наверняка можно перенастроить на людей, среди которых козлов тоже немало. Канадская контора Cobionics представила действующего робота для проведения вакцинации. Канадский робот оборудован камерой, лидаром для определения расстояния и небольшим терминалом. Своего робота авторы назвали Коби. Главным плюсом робота обозначают полное отсутствие иголок, а значит и уколов. Робот вводит препарат из специальных одноразовых капсул. Совершенно безболезненно. А ведь каких-то 50 лет назад в Советском Союзе был разработан безигольный инъектор, способный безболезненно проводить до 1500 инъекций в час. То есть надо было всего 2-3 секунды на одну операцию. Нас, советских детей, такими пневматическими пистолетами обрабатывали в школах постоянно, не оглашая перед нами состав вакцины и даже не спрашивая мнения наших родителей. Конечно, управлять прибором должна была твердая рука советского человека, а не машины. Но даже так, производительность получалась просто бешеная. На обработку одного класса, ну, уходило минут 10. А у канадцев, по словам специалистов Cobionics, процесс одной вакцинации занимает 1.5 минуты, что, по их мнению, экономически оправдано. Канадцы говорят, у них медсестрам, делающим прививки, бывает платят до 200 баксов в час. И такой робот позволит неплохо сэкономить на медперсонале. А устаревших теток со шприцами уволить нафиг. Это вам не тупой совок, а эффективный свободный рынок. Надо быть просто успешным. Вот робот успешный, будь как робот. Новости отечественного машиностроения. Третьего дня специалисты Кабардино-Балкарского научного центра Российской академии наук представили публике интересного робота. Новый робот, по задумке создателей, должен пополнить доблестные ряды Росгвардии. Новый агрегат ростом, где-то взрослому человеку по пояс. Конструкция надежно закрытая. Добраться до механизмов или что-нибудь отломать будет крайне затруднительно. Внутри у него, кроме неонки, электрошокер, сеткомет и резервуары с быстро затвердевающей пеной. Все это, как нетрудно догадаться, крайне полезно при разгоне уличных беспорядков. Именно для этих целей робот и был спроектирован. Создатели отмечают, что модификаций у робота может быть две. Одна – быстроходная, способная мчаться на скорости 50-60 км в час. Это чтобы рассекать беснующиеся толпы. Вторая – тихоходная, для установки заграждений и блокировки передвижений бунтующих граждан. Но что тут можно сказать? Россия уверенно догоняет так называемые цивилизованные страны. Не хватает только третьей модификации робота, которая стреляет резиновыми и не только резиновыми пулями. Но тут волноваться не надо. Рано или поздно и такую увидим тоже. А многие даже опробуют эффективность робота на собственной шкуре. Вот только Росгвардия тут же заявила, что ничего подобного не заказывала и что такое им вообще не интересно. В свете развития демократии и свободы будем думать, что только пока. Переходим к новостям из мира смартфонов. Третьего дня счастливые владельцы Pixel 6 от Google начали массово жаловаться на свои новые мобилы. Говорят, сканер отпечатка пальца работает очень медленно. Приходится теребить его раз по 6, а то и по 7, чтобы мобила хоть как-то среагировала. Через это владельцы Pixel 6 становятся не такими уж счастливыми. На массовые жалобы Google веско ответил, что это не баг, а фича. Все это потому, что крайне надежным защитным алгоритмам нужно время, чтобы убедиться, что вот этот палец, он лично твой, а не какой-то там хакерский. Однако пользователи возразили. Говорят, этот ваш меганадежный сканер открывает доступ к телефону вообще кому угодно. Вот на днях один владелец Pixel 6 обнаружил, что его жена, гадина такая, без проблем снимает блокировку. Хотя ее отпечатки пальцев в мобиле вообще не зареганы. А ведь любимая жена, заглянувшая в твою переписку, может оказаться гораздо страшнее какого-то дурацкого хакера. А вот на это Google уже не ответил ничего. Но если тебе кажется, что проблемы случаются только на андроиде, это не так. Третьего дня Apple внезапно отозвал партию 12-х айфонов, произведенных с октября 2020 по апрель 2021 года. Причиной брака стал некий компонент устройства, из-за которого у пользователей возникали неполадки со звуком. Но это хотя бы не ставит безопасность смартфонов под угрозу. Теперь остросюжетная история о том, как Google на пару с Википедией забили стрелку с беспредельщиком-рецидивистом. Но сперва давай посмотрим, что там сегодня попало в цепкие лапы. Третьего дня в наши цепкие лапы попала материнская плата Z690 Auros Extreme. Это верный признак того, что серьезным парням пора переезжать на новый чипсет Intel Z690, а заодно на новое поколение процессоров и оперативной памяти. В названии материнской платы присутствует слово «экстрим», поэтому мной немедленно было принято решение тестировать ее на экстремальной конфигурации тестового стенда. В связи с этим В процессорный слот LGA1700 был установлен флагманский процессор из новейшего семейства Alder Lake. Ну, это который относится к 12-му поколению процов от Intel. Камень непростой, предъявляет к материнской плате серьезные требования, но об этом чуть позже. С оперативкой могли бы возникнуть проблемы, поскольку 690-й набор логики рассчитан на стандарт DDR5. Отыскать в продаже такие продвинутые модули в настоящий момент весьма непросто. Решить проблему помогли добрые люди в местном отделении Гигабайта. Подогнали 32 гектара памяти Aorus DDR5 с рабочей частотой до 6200 МГц. В новой логике Intel на пятое поколение перебралась не только память, но и шина PCI-Express. Видеокарт под пятый PCI пока что нет в природе. Так что пришлось довольствоваться могучим GeForce RTX 3090. Далее был установлен блок питания Aorus на 1200 Вт с цветным экраном, на который выводится текущая потребляемая мощность. Блок питания выбран с приличным запасом, но даже при самых суровых тестах вся система не потребляла более 800 Вт. В качестве финального штриха установили твердотельник Aorus формата M.2 емкостью в пару терабайт. В теории на данную материнку можно поставить до 4 таких дисков, но для тестового стенда достаточно и одного. Ну а теперь присмотримся к самой матплате повнимательней. Это максимально навороченное решение для геймеров и различного рода энтузиастов. Поэтому и форм-фактор у нее Extended ATX. Крупногабаритную материнку в небольшой корпус не впихнешь. А зато в крупном корпусе не будет проблем с охлаждением. В 12-м поколении процессоров Intel отказался от двухступенчатой системы питания. Ранее турборежим врубался на непродолжительное время. Соответственно, и материнские платы разрабатывали в расчете на то, что большую часть времени надо будет подавать, ну, примерно 120 Вт. А теперь все не так. Intel-овские Alder Lake способны работать в турборежиме постоянно, что серьезно меняет требования к системе питания. Конкретно этот процессор может потреблять до 240 Вт. Через это возникает вопрос, как такую мощность сперва подвести, а потом полученное тепло отвести. Ну, с охлаждением все более-менее ясно. Водянка типа размера 360 с задачей легко справится. А вот с подводом электрической мощности инженерам Гигабайта пришлось повозиться. Тут вопрос не только в пропускной способности шины питания, но и в надлежащем охлаждении ее элементов. Без правильного охлаждения контроллер питания будет автоматом сбрасывать мощность, а процессор тут же будет уменьшать рабочие частоты ядер. Питание процессора на Aorus Z690 Extreme идет по 23 фазам. 20 фаз идут, собственно, на сам процессор. Одна на встроенный графический сопроцессор. Ну и две оставшиеся на контроллер памяти. Элементы системы питания накрыты здоровенными радиаторами с тепловыми трубками. Даже при длительных тестах под полной нагрузкой цепи питания не нагревались выше 60 градусов. Что говорит о солидном заделе для разгона по части питания. Насчет вывода тепла из корпуса, ну, тоже все как надо. В наличии аж 10 разъемов под вентиляторы. Основной разъем питания для удобства подключения положен на бок. Дополняет его пара 8-контактных коннекторов. Штырьки в них цельнометаллические, повышенной прочности. Это привычный элемент топовых решений Aorus. Слоты расширения PCI-Express тоже имеют усиленную стальную конструкцию. Ну, это чтобы выдерживать вес даже самых солидных видеокарт. Сетевой обвес тоже вполне себе экстремальный. В наличии два проводных порта. Один на 2,5, а второй аж на 10 гигабит в секунду. Тут же распаяны радиомодули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5. Оригинально выведено видео со встроенной графикой через разъемы Type-C. Они поддерживают интерфейсы Thunderbolt 4 и DisplayPort. Обращает на себя внимание целая россыпь обычных разъемов USB Type-A. Их тут целых 10. Звук в нашей элитной мамке вынесен на отдельную плату. Звуковой тракт построен на аудиофильских компонентах ESS. Кроме того, в комплект поставки входит внешний ЦАП, у которого на одном конце USB Type-C, а на другом обычный джек на 3,5 мм. Данный девайс стыкуется не только с ПК, но и с мобильными устройствами на базе Android и iOS. Для энтузиастов, которые постоянно перешивают BIOS, меняют настройки и тыркают систему взад-назад, в наличии выделенные кнопки включения и перезагрузки. Мало того, обновить BIOS можно даже не втыкая процессор в плату. Для этого есть отдельная кнопка. Кроме того, в BIOS присутствует масса вариантов настройки системы под самые различные задачи. Поскольку в Alder Lake'ах ядра разбиты на две группы, производительные и энергоэффективные, то любителям поколдовать с разгоном тут будет чем заняться. Итого. Имеем бескомпромиссную материнку высшего класса, готовую не только принять свежие процессоры Intel 12-го поколения, но и в полной мере раскрыть их возможности. Новый набор логики – это всегда серьезные перспективы на будущие обновления. Так что имеющийся задел по питанию, поддержка новых стандартов памяти и шины PCI – тоже придутся как нельзя кстати. В общем, если ищешь могучую мать с прицелом на перспективу, ну ты загляни под ролик. Там ссылка со всеми подробностями. Ну а теперь обещанная криминальная история про маньяков и Google. Некий Натаниэл Уайт в начале 90-х в окрестностях Нью-Йорка зверски убил 6 женщин, среди которых одна была беременной, а самой младшей из жертв было всего 14 лет. Поймали гражданина не сразу. Пока следователи искали убийцу беременной, Уайт попался на похищении 16-летней девочки и ушел по этапу. Всего через год эту тварь освободили за примерное поведение. Ну, иногда юстиция, даже американская, идет навстречу гражданам. Как говорится, система умеет прощать. По причине отсидки сразу связать первое убийство с Уайтом, увы, не получилось. А когда годом позже Уайта взяли повторно, после еще 5 зверских убийств, суд отправил его за решетку уже на 150 лет. Ну, где он до сих пор и пребывает. Конечно, по уму такую мразь надо было посадить на электрический стул. Но Натаниэл Уайт скользкий, как глист. Пытался закосить под психически больного. На суде утверждал, что к убийствам его подтолкнул фильм «Робокоп 2». Ну, типа это Голливуд виноват. Довели приличного человека до крайности. И это еще GTA в то время не вышло, а не то бы и игрушкам досталось. По мотивам этой истории, в 2018 году на телеканале Discovery показали выпуск передачи «Здесь живет зло», куда по ошибке вставили фотографию другого Натаниэла Уайта из штата Флорида, который благодаря телепередаче вдруг стал всемирно известен. Из телевизора его фотка перекочевала в интернет, ну а там попала в Википедию и на первую поисковую страницу Гугла. И тут, кто бы мог подумать, Натаниэл Уайт из Флориды тоже оказался отпетой мразью. Но все же не такого калибра, как Уайт из Нью-Йорка. Второй Уайт откинулся в 2013 году, после срока за изнасилование, за воровство и за нанесение побоев. И вот, спустя всего 5 вольной жизни, Уайт снова поимел проблемы с законом, но уже не по своей вине. Матерый уголовник сообразил, что если кто-то из неравнодушных граждан посмотрит телевизор или почитает Википедию, такой насмотренный и начитанный гражданин может опознать его уголовную рожу, и тогда разбираться никто не станет. Ну, как известно, в Соединенных Штатах с короткостволом и вежливостью полный порядок. Так что Натаниэл Уайт из Флориды поначалу просто прятал лицо от прохожих, а потом решил засудить канал Discovery, а вместе с ним Google, Facebook и Википедию с Твиттером. Засудить за то, что они разрушают его честную жизнь и порочат честное имя. Процесс еще не завершился, но судья уже постановил, что интернет-гиганты абсолютно не виноваты. Говорят, решительно невозможно вычислить человека, который 2 года назад подвесил фотку неправильного Уайта в Википедию. Ну, из Гугла его снимок вычистили после поднятой шумихи в СМИ. До этого Уайт сам писал письма в Google, но это никакого эффекта не возымело. Так что стрясти денег с мегакорпорацией Уайту все же не дадут. Но при этом уголовнику из Флориды фактически удалось то, что не вышло у талантливой певицы Бейонсе. А именно, удалить картинку из Гугла. А ведь Бейонса даже не сидела. Напомню, долгие годы адвокаты талантливой исполнительницы безуспешно пытались удалить из интернета вот эту фотку. Не получилось. Фотка все там же. Подводя итог, хочется сказать следующее. Интернет – это тебе небольшая советская энциклопедия. Верить первой попавшейся ссылке нельзя, даже если она ведет на Википедию. И речь не только о случайных ошибках, вроде той, что приключилась с Уайтами. Есть люди, которые специально переписывают там целые разделы, причем активно строчат в Википедию как психически ненормальные персонажи, так и граждане на окладе. Трудятся, не покладая рук, чтобы ты потом ссылался на них в интернет-спорах. Работают как по коммерческим заказам, так и по политическим. И ты меня, конечно, спросишь, так кому же верить? И я тебе незамедлительно отвечу. Прежде всего, надо думать головой, желательно своей. Ну и, конечно, смотреть ролики на известном канале. Тут тебя плохому не научат. А на сегодня все. До новых встреч.